права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурный код.
Традиционные ценности. Кинаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки. А сегодня я хочу говорить о самоцензуре. Вот можно услышать такое распространенное мнение о том, что казенная идеология и цензура, они работают слабо. Ну, по понятной причине, потому что и в советское время, и сегодня население занято своими делами, своей повседневностью и, в принципе, отвергает какую-то казенную идеологию, относится к ней, ну, с такой дистанцией, как бы, что да, это есть, но к нам это отношение не имеет, это там где-то у начальства. А мы сталкиваемся с этим, ну, только в каких-то конкретных казенных моментах, когда какой-то праздник государственный, и, соответственно, надо отдать дань этой официальной идеологии. И в этом плане часто слышно, что, ну, сколько бы ни старалась кремлевская там пропаганда, она в своей такой, как бы, своей энергии очень слаба, она не проникает и не захватывает большие слои населения, большие социальные страты, которые стремятся к реализации своих каких-то жизненных задач и часто описывают для себя жизнь на совершенно другом языке. Но в чем здесь проблема? Проблема здесь в том, что помимо, в кавычках, партийной идеологии, как это было в советское время, или сегодня кремлевской идеологии, которая является, ну, несомненно, в чем-то аналогом механизма советской идеологии, только, конечно, гораздо более слабым механизмом, чем это было прежде. Но, тем не менее, заморока в том, что дело не в самом факте наличия казенной идеологии и, соответственно, институтов, которые занимаются цензурой, то есть следят за тем, как соблюдается на разных этажах социальной лестницы, как соблюдаются нормы и идеологии, как они внедряются и насколько глубоко проникают. А дело в том, что в такой общественной ситуации существенной является уже не цензура как таковая, а самоцензура. И этот факт, он является очень важным для советского периода, а сейчас постсоветский, например, он очень ярко описан в только что вышедшей книге известного кинопродюсера Александра Роднянского, где он довольно подробно рассказывает именно о том, как принимаются решения для того, чтобы не подставить себя под удар. Это касается культурных институций, театров, кино, литературы, издательств. И здесь важно, что цензура ведь не действует линейно, она не спускается прямо вниз через какие-то там партсобрания сейчас, или через какие-то прямые указания, в том числе и министерские прямые указания, нет. Она действует следующим образом. Если ты руководишь какой-то институцией, то ты невольно каждый день как бы думаешь о том, как бы не подставить свою институцию под удар неправильным шагом. И в этом плане происходит такое аккуратное выдавливание некоторых тем. Как недавно мне кто-то рассказал, что вот студент приходит там в крупном вузе на философском факультете и говорит: я думаю написать работу «Аристотель и война». И преподаватель ему говорит: да-да, конечно, да, это очень хорошая тема, разумеется, Аристотель много писал о войне, но, знаешь, сейчас лучше написать «Аристотель и керамика». Потому что, знаешь, да, это античность, это не имеет отношения к сегодняшнему дню, но, знаешь, лучше как бы тут не особенно не рисковать, и нам, ни тебе, поскольку совершенно все равно, напишешь ты про войну или про керамику. И это касается практически всех институций. То есть все крупные институции вынуждены взвешивать, а надо ли их руководитель, надо ли связываться с тем, что поставленный спектакль, снятое кино, написанная книга, они окажутся в результате даже не под запретом, а просто под массивной кампанией, которую развяжут, скажем, некоторые депутаты Государственной Думы, некоторые спикеры на телевидении или какие-то специально образовавшиеся сообщества, сейчас есть такие, которые как бы, они не являются прямой цензурой и не связаны с цензурой как таковой, но они устраивают общественную травлю, в результате чего человек может оказаться даже и в тюрьме, а тот, кто санкционировал, оказывается уволенным или попадает под какие-то другие ограничения. То есть здесь механизм работает таким образом, что, скажем, кто организовал, например, давление в отношении Петричука Берковича. Некий Силантьев, который создал там какое-то сообщество, которое занимается деструктологией, такой выдуманной наукой, которую он сам сконструировал, он преподает эту деструктологию там в системе МВД, теперь как бы вместе с теми, кто преподает как бы, какие-то предметы, связанные с экстремизмом. И эту деструктологию он выискивает везде, и в том числе вот он выступил экспертом по пьесе «Финист Ясный Сокол». И это при том, что еще действительно недавно эта пьеса и эта постановка, она была награждена театральными премиями, и никаких вопросов к ней не возникало. Сталкиваясь с такой ситуацией, руководители институции принимают собственные, никем не навязанные решения о том, чтобы удалить что-то из своих программ. И в этом плане Министерство культуры или любая другая институция государственная могут сказать: нет, секундочку, мы тут ничего не диктуем и никогда не диктовали. То есть не существует цензурного комитета или чего-то подобного, что прямо указывало бы, что вот по идеологическим соображениям этого делать нельзя. Да, безусловно, путинизм развил особый инструмент. Это инструмент иностранного агентства, которое, конечно, ведет к тому, что авторы, объявленные иностранными агентами, вымываются как бы из всего культурного процесса. Просто потому, что издавать книгу иностранного агента, даже если это пока можно, связано с понятным издательским риском. Книгу невозможно продать, спектакль будет снят по требованию патриотической общественности. Я здесь хочу подчеркнуть только то обстоятельство, что самоцензура, она была очень важным культурным фактором в советский период. И огромный материал историко-культурный накоплен о том, как сами литераторы, сами кинорежиссеры послевоенного советского периода, как они боролись не просто с цензурой. Борьба с цензурой представляла собой достаточно увлекательный и простой процесс. Художественный совет заседал, режиссер отстаивал какие-то сцены или отказывался их отстаивать ради того, чтобы фильм вышел на сцену. Но гораздо более мрачным процессом являлась именно совершенно целенаправленная, сознательная линия человека, который поставлен в определенные условия, когда он сам следует, то есть сам себя цензурирует. Цензурирует, не сталкиваясь с, прямо не сталкиваясь с каким-то требованиям цензурной институции. И было три пункта в советское время, и они, как ни странно, с другими словами, с другими опасными словами, они присутствуют и сегодня. В советское время рамкой этой самоцензуры являлось следующее. Во-первых, не должно было быть в произведении искусства определенного типа пессимизма. То есть, в целом, следовало сохранять некоторый исторический оптимизм. Это была очень общая идеологическая рамка. Вторая рамка заключалась в том, что не должно было быть пропаганды буржуазного. Слово буржуазное, точно так же, как и исторический оптимизм, крайне развитое. И третий момент в этой самоцензуре заключался в том, что не следовало резко противопоставлять индивидуальное развитие человека коллективу, то есть к некоторой коллективности. При этом понятно, что те, кто занимался институционально произведениями искусства, они, конечно, стремились к размытию этих рамок или, во всяком случае, к тому, чтобы их расширять. Но, тем не менее, всякий раз сталкивались с тем, что нельзя слишком как бы, позитивно показывать буржуазное. Нельзя показывать такой мрачный и киркегоровский пессимизм человека в духе французского экзистенциализма. И нельзя, соответственно, показывать превосходство, полное превосходство индивидуального выбора перед, так сказать, социальностью и коллективом. В самые последние годы, то есть уже начиная там примерно с 85-го года, собственно, с прихода Горбачева, как раз все эти три пункта стали быстро как бы размываться, но сейчас они восстановлены, как некоторая рамка самоцензуры. То есть, во-первых, буржуазность, она приобрела характер антизападности, то есть, есть такое же размытое крайнее представление о том, что вот есть некоторый Запад, и этот Запад, он не должен слишком пропагандироваться, потому что Запад враждебен, это враждебный Запад, а он аналог этой буржуазности. Человек сейчас тоже образ человека, он для официальной как бы, позиции, он уже не может быть таким, каким он был представлен, например, в фильме «Звягинцева Левиафан». То есть сегодня уже мало кто может себе представить, что такой фильм, как «Левиафан», где человек в одиночку противостоит и безнадежно противостоит социальному целому, что он может быть показан и поддержан, в том числе и культурными властями страны. И режиссер это понимает, и это понимают и продюсеры, и кинопродюсеры. И точно так же и третий момент, касающийся того, чтобы не показывать, ну, как бы, не стремиться акцентировать пессимизм. Может быть, каждая из этих позиций, она находится, как обычно бывает, в процессе движения, в процессе борьбы. Писатели, режиссеры пытаются каким-то образом расширить рамку и сейчас. Но при этом трендом и фундаментальным фактором социальной жизни становится нарастание этой самоцензуры. Она неизбежно является моментом, который начинает руководствоваться не только в системе культуры, но и в системе образования. Потому что любая попытка каким-то образом выражать некоторое несогласие, некоторое сознательное несогласие с этой предлагаемой идеологической рамкой, она ведет человека к конфликту и тем самым к прекращению карьеры или к ограничению карьеры, к сокращению возможностей, к потере ресурсов. И поэтому самоцензура она является подводным айсбергом цензуры. И как культурное явление, как социальное, как политическое явление, самоцензура значительно важнее, чем институциональная цензура. Спасибо всем, кто с нами был. Я Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». До встречи.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.